Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это врач-фитотерапевт, врач-педиатр, врач-гомеопат Татьяна Владимировна Плисовских. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами в прошлый раз затронули очень важную тему – остеопороз. И, как вы уже сказали, что очень много вопросов поступает именно по этой теме.
Да,
звонков. Вы просто хотите продолжение, да, что-то сказать?
Очень много поступило после этой радиопередачи, чему я очень рада. Значит, я люблю, когда люди хотят быть здоровыми. Что можно сказать в продолжении нашей темы? И как заключение этой темы. Значит, дорогие мои радиослушатели, остеопороз, он напрямую зависит от обмена веществ, да? Но и к тому же мышцы питают кости. Мышцы дают питание костям.
Вот так.
Мышцы обеспечивают отток отработанных продуктов от костей и суставов. Значит, чем лучше ваша физическая форма, тем крепче костно-суставной аппарат. Поэтому за физической формой нужно следить еще тогда, когда она есть, эта физическая форма, и не терять ее. Не терять. Что я вам советую абсолютно всем? Делать гимнастику после 45 лет, заниматься стабильно гимнастикой. Лучше всего гимнастику себе применять остеопатическую. Для этого нужно сходить на диагностику к врачу-остеопату. Все говорят, ой, прием остеопата очень дорогой. Вы знаете, вот по сегодняшним расценкам я бы сказала, что прием остеопата, он и недорогой, и это не дешевка, конечно, потому что это очень важный момент для своего здоровья. Это очень значимо, сходить к остеопату и полную диагностику провести своего костного аппарата, костно-суставного, все сочленения проверит остеопат. Это не компьютерная диагностика, где вам там вот что заложено в компьютере, он то и посмотрел. А что-то у вас, значит, индивидуально, он этого не увидел. А остеопат он видит руками.
То есть это не именно ручная такая?
Это ручная, да, мануальная диагностика.
Угу.
Он проворачивает буквально, вот я нисколько не стесняюсь своих этих слов, он проворачивает все ваши суставы. Угу. Он вас вертит во всех плоскостях и наклоняет, и роторные движения, значит, в суставах полностью проверяет. Он проверяет объем движений во всех суставах. И поэтому, если вы хотите сделать качественную диагностику своего костно-суставного аппарата, 800 рублей у нас сегодня стоимость этой диагностики.
Ну, это немного.
В Екатеринбурге. Да, разве это дорого?
С другими обследованиями.
Да, конечно. Тем более, что если вы приняли такое решение, что пролечиться у остеопата, остеопат проводит лечение раз в неделю. Всего лишь раз в неделю. Чаще нельзя. Потому что иначе это очень большая такая ощутимая нагрузка на костно-суставной аппарат. Он же ведь их прорабатывает, ваши суставы. Он их разрабатывает.
Что-то типа массажа, что ли, такого, только то, что связано с суставами и с костями, да? Ими, что-то, как
да,
это вообще выглядит?
Это принудительное движение в суставах. В каждом суставе он делает принудительное движение. Он разрабатывает ваш крестец. Ну, где вы разработаете свой крестец? И тем более, что грамотный остеопат, когда вас продиагностировал, значит, он вам подобрал индивидуальную гимнастику, остеопатическую индивидуальную гимнастику. Вы ее правильно выполняете, вы приходите к нему на консультацию, опять же, чтобы он отследил динамику ваших суставов, вашего позвоночника, насколько у вас правильно посажена голова, насколько правильное сочленение у вас на сегодняшний день головы и шеи первого позвонка. Он все это отслеживает. Ну разве же это дорого? Это очень нужно. И грамотный человек, который заботится о своем здоровье вовремя, он, конечно же, найдет эти средства.
Найдет время посетить остеопата.
И время. Дело в том, что вот остеопаты, они, конечно, очень загружены. Очень загружено. И если вы попали к остеопату, вписались в его график, считайте, что это ваша удача. Удача, вам Господь просто дал эту удачу. Поищите, пожалуйста, остеопата и найдите и средства, и время. Дело в том, что вот если даже посмотреть, за какие деньги мы лечимся в санаториях. Раз в год человек, допустим, посещает санаторий, лечение у остеопата. Еще плюс дома вы будете принимать ванны, пить правильно воду и выполнять остеопатическую гимнастику. Это вам будет лучше любого санатория. Я даже вот нисколько не преувеличиваю, это лучше любого санатория. Эффективнее, потому что это индивидуальный подход.
Замечательно. Ну, я думаю, что наши радиослушатели примут во внимание ваши советы, учтут их и последуют.
Да, так им. Вот что из гомеопатии для питания мышц, это арника-3.
Для питания мышц, которые питают
кости
и суставы. В то же время
обеспечивают отток, выводят,
и
да,
выводят,
токсины.
Выводят из костей токсины.
Отработанные
шлаки. Это гомеопатические средства, да?
Гомеопатическое средство арника-3. Которая не влияет на артериальное давление, можно с людям с повышенным, с пониженным артериальным давлением принимать по 3 штучки один раз в день. Она обеспечивает эластичность связочного аппарата и придает тонус всем мышцам.
Арника-3.
Да. Настойка черного ореха. Вот настойка черного ореха, она тоже тонизирует весь организм, дает бодрость всем органам, тканям, связкам. И поэтому настойку черного ореха, конечно, принимать нужно.
Это которая есть в монастырской аптеке, скажем так.
Она есть и в храме, в храм всех святых на Блюхера и храм Владимирской Божьей Матери на Семи Ключах. Массаж. Массаж нужно принимать тоже почаще. Делать себе медовый массаж в домашних условиях.
Баночный массаж. На суставы накладывать?
Нет, почему? Нет. Мы про мышцы сейчас говорим.
А, про мышцы уже.
Да, медовый массаж. Можно даже вот отшлепать себя. Вот просто отшлепать. Вот вы ванну приняли, вышли, вытерлись, и пошлепайте себя так интенсивно очень по телу, пошлепайте. То есть все мышцы как-то вот приведите в бодрый вид.
Да, чтобы они лучше питание шло, мышцы.
Конечно, пошлепать себя можно. Можно баночный массаж себе проводить. Вот эти баночки, которые продаются в аптеках, антицеллюлитная банка, у нее такое название. На самом деле она создает очень хороший массаж, и лимфодренаж, лимфоотток создает очень хороший. Делается массаж ею в одном направлении, снизу вверх баночка ведется, прилепляется, присасывается внизу и ведется по всей ноге, допустим, кверху. И в области тазобедренного сустава отцепляете ее или выше ее продвинули.
В области креста, допустим.
Так, да, в области креста можно поделать. Можно друг другу дома поделать массаж вечером. Очень хорошо. Банные процедуры нужно еженедельно. Вот, ну, да, еженедельно посещать баню. Тоже на мышцы очень хорошо действует, питательно на мышцы действует. Ванны хвойные и с морской солью. Питательно для мышц.
Хвойный концентрат, который можно использовать.
Можно и хвойный концентрат использовать.
И веточки вы имеете.
И ветки можно нарубить самим, съездить в лес, нарубить самим. Даже можно сделать такой микстовый состав. Две части хвойных пород и одну часть березы.
Вот. Просто прутики, что ли, березовые?
Прутики, конечно, часть. Метлу даже купите. И ссеките, и ванну примите.
Можно метлу также из хвои купить, если продаются на ней. Только, наверное, удобнее все-таки самим, действительно, зная, что вот в этом месте все-таки не у дороги, а где-то в лесочке, где-то подальше.
Конечно,
от дороги, наверное,
да, нашли
можно
хорошее
нарубить.
Место. Пихточку нашли, нарубили. Пихта самая лучшая будет. Пихту с кедром можно. Еще очень хорошо, вот сейчас елочки, когда будут использованы, уже выставлять. Вот их нужно себе на ванны все и забрать. Особенно рождественские елочки из храмов.
В мешочек их сложить, да? А потом раз, заваривать, да, и
конечно.
В ванну. Хорошо.
Очень хорошо для питания мышц пить иван-чай копорский. Горячий, да, горячий иван-чай. Это ферментированный, гранулированный, не просто собранные листья. собранные листья, они ведь так не действуют. Только лишь ферментированный и гранулированный иван-чай, который на Руси славился. Первое упоминание о нем вообще в домострое с начала XII века. Угу. Вот. Может быть, и раньше пили, только описан он с XII века. Угу. Вот, изготавливали его следующим образом. Вот собранные листья до цветения ошпаривали кипятком и перетирали в корыте. Уминали и томили в деревянной катке одну-двое суток. Вот как мы сейчас капусту солим, угу, так же в каждом доме заготавливали иван-чай. Потому что чая же не было, а что пить? Угу. Что-то пить нужно. Молоко постоянно не попьешь. Ну да, пили морсы, кисели, напитки из меда, медовые вот эти вот напитки, сбитни пили. Но иван-чай был в каждом доме.
Недаром его чай называли, иван-чай.
Да, да. Затем его доставали из духовки, вот, вернее, из катки, потомили в катке его двое суток закрытым, доставали и раскладывали на противне и сушили в русской печке.
В русской печке, ну, наверное, уже когда она отгорит там все, да? То есть жар такой умеренный, да? Чтоб не сгорело.
Да, при температуре 36 градусов, 40 максимум, происходит ферментация. Иначе в нем просто все сгорит.
Ну, да.
После сушки листья еще раз мяли, после сушки, угу, и все, и чай готов.
Раскладывали в банки, а потом заваривали уже, видимо, да?
Да. Больше всего чая заготавливали в селе Копорье, это вот под Петербургом.
Почему и чай, наверное, Татьяна, да, Владимировна, Копорский
поэтому
называется?
Поэтому и стали,
да,
называть этот напиток Копорским чаем. Угу. И сотни пудов этого чая ведь выпивались в России. Потом он стал важнейшей составляющей в российском экспорте в нашем. Иван-чай отправляли морем и в Англию, и в другие страны Европы, где он был также знаменит, как персидские ковры, китайский шелк. Наравне вот с этими вот знаменитостями наш русский чай славился, потому что он действительно дает хорошую тонизацию всем мышцам и всем внутренним органам. Уходя в дальние даже вот путешествия, русские моряки обязательно брали с собой иван-чай для того, чтобы и пить самим, и в качестве подарков в иноземных портах. Кстати, вот сейчас путешественник-одиночка Федор Конюхов, он постоянно пьет иван-чай. Он его постоянно берет с собой. Другого ничего, другого чая он не пьет. Напитки у него, конечно, есть другие тоже, а вот иван-чай постоянно, да.
А вы откуда такую информацию почерпнули?
Вот тот производитель, которого мы закупаем,
ага, рассказывал.
Мы, да, закупаем. Угу. Вот у него он закупает этот, угу, чай. Вот как вся Россия пила тогда этот иван-чай, вот так и Александра Невского с детства поили этим чаем, добавляя в него молоко не в постные дни.
Угу.
Вот можно в него и молоко, и мед добавить, будет вообще очень вкусно. Затем Александр Невский, когда уже все возмужало креп, он поил свою дружину в дальних походах к татарскому хану, когда вот они ходили в этих переходах. А в XIII веке, отходя ко Господу в Феодоровском монастыре, он благословил Ивана Келейника своего, научив правильно его готовить. А правильность его приготовления иван-чая состояла в том, что его нужно выдержать в закрытой сухой таре, вот после того, как он приготовился, его нельзя пить пока еще.
Почему?
Вот, вот в чем была правильность, оказывается, приготовления.
То есть он уже вот готов этот, да?
Да, да.
И его нельзя еще пить какое-то,
да,
время.
Да. Вот вы знаете, я перепробовала иван-чай у всех производителей России на сегодня. У всех. Mm-hmm. Я их всех знаю, у всех пробовала иван-чай. И вот только лишь у одного производителя мы остановились вот на одном производителе. Это необыкновенно вкусный напиток, необыкновенно вкусный. Значит, он такой ароматный, как ни у кого. И он мне открыл секрет, что, оказывается, изучая историю и технологию приготовления иван-чая, он нашел только лишь в одном источнике вот эту вот, вот этот маленький секретик, вот эту маленькую изюминку, что придает ему действительно царский вкус. Неповторимый, угу, что его нужно держать в сухой таре не менее 3 месяцев после ферментации. Иван-чай выстаивается. выстаивается,
как бы набирает крепость,
созревает. Вот как хороший коньяк. Чем дольше выдержка, да, тем качественнее продукт.
Вот какой очень уникальный такой, я бы сказала, уникальная трава. Да?
Да, уникальный
свои
момент.
Свои особые свойства.
В сухом и закрытом виде продолжается сухая ферментация. Вот так его готовили именно для знатных персон. И вот человек, с которым мы сегодня действительно сотрудничаем, он молодец. Если все наши купцы на сегодняшний день, да, закупают зеленый чай где? В Китае. То вот к этому производителю из Китая едут за нашим Иван-чаем. Слава Богу, я говорю, дай вам Бог здоровья, ваши золотые ручки. Спасибо вам за то, что вы нашу русскую традицию, это наше национальное достояние.
За то, что он нашел вот эту изюминку, да?
И он ее выдерживает. Вот именно так готовили монахи. Им ведь не надо было быстрее продать. Вот так готовили
они
монахи.
Же для себя, для...
И он именно в домострое, в монашеских рецептах нашел вот эту изюминку. И потому наша монастырская аптека закупает только у этого человека, потому что он эту изюминку нашел в монашеских рецептах.
Значит, самых верных, в общем-то, источниках.
Да. И монахи его не пили в постные дни, потому что считали деликатесом, не баловали себя в постные дни. Вот чем дольше выдержка чая, тем больше накапливается танинов, потому что чем нас чай привлекает, это своими танинами.
А для чего они полезны?
Вот, польза их
этих
может
танинов?
Содержаться даже до 18%. Они связывают и выводят нерастворимые соединения никеля, меди, цинка. Танины стимулируют выработку ферментов печенью и поджелудочной железой. Кроме того, вот именно они дают такую вот тонизацию, не как кофеин, что вот он взбодрил, и к тому же и сердце, и мозги, взбодрил нервную клетку, как бы искусственное такое вот бодрствование придал ей. А танин, он включает медиаторы, которые заставляют передаваться нервный импульс. То есть они включают собственные какие-то вот резервы организма, заставляют его проснуться, чтобы он начал вырабатывать и серотонин, и гистамин, и вот все гормоны необходимые, и гормоны радости. Все. Поэтому нам от него бодрствование и хорошо.
А как часто его вот в течение дня?
Я еще хочу сказать, что вот кофеин, если вы, допустим, его выпили с утра, да, кофе, он вас взбодрил, на ночь тоже взбодрил, если выпили. А Иван-чай, вот благодаря своим танинам, что внутри происходит регуляция, ведь мы его пьем, если днем, он нам дает силу богатырскую. И если мы его пьем к вечеру, на ночь, он нам дает сон глубокий.
Вот так.
Да?
То есть в течение дня вот сколько раз, вот повторю свой вопрос.
В течение дня, если вот с лечебной целью, вот допустим, человек перенес какое-то заболевание, не может подняться.
Или просто у него такое хроническое течение, да, болезни идет.
Да, или вот хроническая такая депрессия, немощь такая хроническая, руки как плети не поднимаются. Или он, ну, проснуться не может, постоянно спать хочет. Или особенно после операции человек, который. Иван-чай можно попить и 3 раза в день, и 4 раза в день. Ну, 2 как минимум.
То есть можно утром, можно вечером.
Да, да. Можно утром и вечером. Вот
здоровый сердечником человек. Можно его принимать?
И сердечником можно. И людям с повышенным артериальным давлением. И с нарушением... И с пониженным артериальным давлением, и с нарушением сердечного ритма я всем его рекомендую, этот Иван-чай. Потому что это просто вот золото из глубины веков, зеленое наше золото из глубины веков. Что Иван-чай содержит? Флавоноиды, которые оказывают спазмолитическое, желчегонное и мочегонное действие. Флавоноиды, дубильные вещества. Они противовоспалительные, дубильные вещества, любые противовоспалительные. Слизи, они обеспечивают обволакивающие свойства кишечнику, мягчительные, и способность снимать воспаление, утолять боли, и успокаивать, и снимать судороги, слизи. Значит, алкалоиды содержат для улучшения обмена веществ, для улучшения кровоснабжения, для улучшения состояния нервной системы. И к тому же обладают хорошим обезболивающим действием алкалоиды. Хлорофилл.
Хлорофилл – это что, зеленый,
вы знаете,
то, что делает листья зелеными, хлорофилл.
Да, везут такие чаи из Таиланда, да. О, этот чай содержит хлорофилл. Да, хлорофилла очень много в нашем зеленом чае, очень много хлорофилла. Это зеленый пигмент растений, поглощающий световую энергию. Он стимулирует заживление ран, улучшает обмен веществ и способствует росту детей, подростков, росту хорошему. Mm-hmm. Значит, он еще к тому же очень благотворно влияет на сердечную мышцу, что много кислорода несет в сердечную мышцу. Пектин содержит иван-чай, ну, это не надо, значит, расшифровывать, да? Так, присутствуют витамины, особенно много каротина, провитамина А, витамина С. Витамина С в нем в 3 раза больше, чем в апельсинах, в иван-чае.
Удивительно.
Вот такой удивительный продукт. А витамин С, он необходим для ацетилхолина. Ацетилхолин – это то, что обеспечивает передачу нервного импульса от нервной клетки к нервной клетке. Он дошел до туда, а больше дальше не идет. И все, и реакция не идет, нервная реакция. Вот вам и память плохая, вот вам и сон плохой, и рассеянность человека, он не собран человек. У него недостаточно проходят импульсы в нервной клетке.
В нервных клетках, да.
Чем больше витамина С, тем лучше проходит импульс. Дефицит витамина С и полностью рассеян.
Так вот,
человек.
Витамин С содержится и конечно, в иван-чае.
Конечно. Ну и какие микроэлементы стимулируют и кровотворение? Железо, медь, марганец. Для обмена веществ никель, титан, молибден, бор. Во! Это таким набором микроэлементов не может похвастаться ни одно растение, даже хвойные. Таким набором микроэлементов, как
иван-чае. Вот мы все ищем за границей какие-то удивительные растения.
Да? А удивительное рядом.
Да, удивительное оказывается рядом. Вот наш иван-чай, русский продукт.
Если подвести итог иван-чаю, да, для чего он нам с вами нужен? Это профилактика злокачественных и доброкачественных новообразований. Полная профилактика, 100% профилактика, да. Вот не надо много для этого. Нужно для этого чистотел, как мы уже говорили, и иван-чай, и этого достаточно. Вот. Усиливает потенцию. Эффективен при заболеваниях мочеполовой системы. Это мощная профилактика простатита. Мощная. И самое даже лучшее. Рубцует язвы желудка и 12-перстной кишки.
Даже рубцует?
Рубцует. Повышает иммунитет к респираторно-вирусным инфекциям. Это профилактика кариеса. Это улучшение состава крови. Уменьшает интоксикацию организма. Все вот
выводит на себя берет.
Да. Снимает пищевые алкогольные отравления. Восстанавливает силы при истощении. При камнях в печени и почках. При болезнях селезенки. Что болезни селезенки дают? Болезни селезенки дают плохую кровь, анемию и вздутие кишечника. Очень сильно вздувается кишечник при болезни селезенки. Так вот, иван-чай их снимает. Укрепляет корни волос. Устраняет головную боль, нормализует артериальное давление. Нормализует, что повышенное, что пониженное. Вот такой чудный продукт. И будет он продаваться на православной выставке. Православная выставка,
которая в январе пройдет.
С 15 по 20 января в Коске. Вот и все.
Ну, мы вернемся к остеопорозу. Все-таки мы начали с того, что надо укреплять мышцы при остеопорозе, и назвали ряд растений, средств, с помощью которых можно укреплять мышцы, в том числе и иван-чай.
Иван-чай
может способствовать этому. Теперь все-таки вернемся, закруглимся, так сказать, на эту тему по поводу остеопороза.
Ну, значит, что еще можно сказать? Дорогие мои, я что еще хотела сказать? Значит, то, что мы рекомендуем в своих радиопередачах по поводу меда, по приему меда, вы смотрите, пожалуйста, по индивидуальной переносимости. Если ваша поджелудочная железа дает вам добро в приеме меда, значит,
принимайте. А что она должна сказать при этом? Поджелудочная железа дает добро. Как она должна отреагировать на
это? Если вдруг появляются хоть какие-то боли, вздутие живота, вы, пожалуйста...
Значит, поджелудочная
отрицает. Да,
это.
Смотрите за собой очень четко. Если, допустим, мы по одному рецепту даем, что вот прием меда, 1 столовая ложка, вот, например, по остеопорозу, да, в сутки вот этого рецепта, который мы озвучили, вы принимаете еще мед, допустим, в каком-то другом рецепте. Угу. Вот эта вот столовая ложка в сутки достаточно, более чем достаточно.
То есть больше не надо?
Не сорвите, пожалуйста, угу, свою ферментативную способность поджелудочной железы. Она, она очень нежная. Если вы ее сорвете, потом восстанавливать ее очень сложно. Ну и в завершении темы остеопороза следите за собой, пожалуйста, вовремя, своевременно и всегда следите за собой. И знайте, что вот это вот, оно неизбежно наступает, неизбежно. Mm-hmm. Так что любой человек может это и смягчить, и предотвратить вовремя.
Профилактировать.
Да. С сегодняшней передачи мы предлагаем нашим радиослушателям новую рубрику «Советы молодым родителям».
Ну что ж, давайте мы дадим какие-то советы,
да,
какие можем дать.
Очень много звонков, очень много. И такие спрашивают, такие задают вопросы, что действительно я поняла, что пришла пора открывать эту рубрику. Пожалуйста, заведите себе отдельную тетрадь или отдельный блокнот, желательно с толстым переплетом, потому что мы в этой рубрике коснемся абсолютно всех советов. И по здоровому ребенку, и по питанию здорового ребенка, по уходу правильному за здоровым ребенком, и по больному ребенку. Что делать с больным ребенком? Как правильно выводить его из болезни? Поэтому, заглянув потом в эту тетрадку, вы найдете там абсолютно
все ответы на вопросы,
на свои вопросы. Угу. Приготовьте для этого ручки разные по цвету, и красную ручку, и зеленую, и синюю, где-то маркеры какие-то. Оставьте себе широкие поля справа. Вот будете писать в блокноте и оставьте поля. Что-то будете перезванивать, уточнять. А сейчас я вам озвучу уже первый совет, значит, по первой неделе из роддома.
Угу. То есть первые дни малыша.
Да, первые дни малыша. Вот первая неделя с долгожданным малышом проходит обычно для родителей, ну, просто у каждого как Бог даст. Значит, новоиспеченные папы и мамы не знают...
Ну, паники много бывает.
Да, вообще не знают, что и как делать в первую очередь. А главное, на них сыпется очень много информации со всех сторон, информации противоречивой. Родственники бьются в этой информации, значит, в своих советах.
И каждый отстаивает пальму первенства.
Каждый настаивает на своем.
На своем, да.
Хочется, конечно, все успеть и нигде не ошибиться. И ничего не напутать. Дело в том, что вот эти простые советы помогут поверить в собственные силы и значительно упростят жизнь. И, дорогие мамы и папы, не бойтесь ошибаться. Не бойтесь ошибаться. Вы все равно это все сделаете не без ошибок. И как-то не бойтесь быть идеальными. Идеальных родителей...
Не стремитесь, вернее, скорее, надо сказать, быть идеальными.
Да, не стремитесь быть идеальными, не бойтесь вот как-то быть неидеальными. Да, не бойтесь этого. Идеальные родители – это те, с которыми ребенку просто хорошо. Просто хорошо. Когда ребенок удовлетворен, он не плачет. Удовлетворенный ребенок не плачет. И первый, значит, совет, что вот ребенок нуждается в тактильном контакте с мамой. Он постоянно был с мамой в контакте.
Конечно, находился в ней просто-напросто.
И вдруг стало светло, холодно, и нету мамы. Он родился. Светло, холодно, мамы нет.
Ну, мама где-то рядом все равно.
Так вот, мама должна быть очень рядом. Вообще очень рядом. Поэтому спать нужно вместе. Вот на первой неделе обязательно спать вместе. Для мамы это... формирование грудного молока.
А для ребенка, наверное, такой стресс вообще для организма, да? Вот в эти, особенно в первые дни, я представляю. Поэтому, конечно, близость, тепло матери – это очень важно.
Да. Для ребенка это крепкая нервная система в будущем, если вы будете спать с ним вместе. Но вот те мамы, которые приходят ко мне с жалобой, что у них нет молока – это значит недостаточный с ребенком контакт. Мамы недостаточный контакт. Потому что мы даже знаем, в Японии был такой случай, что бабушка, оставшись наедине с грудным внуком, у нее появилось грудное молоко для его вскармливания у бабушки. Она очень этого хотела и была с ним в контакте, в тесном контакте. Появилось молоко у бабушки. Эта история знает этот случай. Поэтому у любой мамы должно быть молоко. Так придумала природа. Без молока это противоестественно, это против природы. И поэтому у любой женщины, которая родила ребенка, должно быть, есть молоко. Только вы его или зажали, спрятали там, или отдали ребенку. Так вот, пока ребенок сосет его, ночью сосет грудь, вольно сосет. Вот захотел и присосался, захотел, заснул. У вас всегда с ним будет достаточно молока с ребенком. Сколько он захотел, столько грудь ему выработает, потому что она начинает вырабатывать тогда, когда он сосет. Не сцеживать, ничего вам не придется.
Удивительное явление вообще,
да?
Правда?
Вот. Она сама отрегулирует, сколько
природа
нужно.
Природа регулирует, и потребность, так сказать, удовлетворяется малыша. Вот что, видите, удивительно, да? Сколько надо, столько он и получает,
да,
молока.
Да, и причем он высосет из мамы то, что ему нужно.
То, что ему надо.
Да, в грудное молоко из организма матери придет все, из ее жировых запасов. Вот почему же жировые запасы откладываются во время беременности? Для качественного грудного молока. Поэтому воды достаточно, и все, и будет хорошее, качественное грудное молоко. Не пытайтесь установить режим дня малышу. Лучше подстроиться под его нужды. Ребенок хочет есть, накормили. Не хочет спать, значит, не надо. Он спит, ест, играет, когда сам захочет. С ним пока невозможно договориться. Постепенно все само установится, и кормление, и сон будут по графику. Но вечером старайтесь в одно и то же время купать и укладывать спать. Вот именно здесь, с первой недели, у ребенка формируется сова, она будет или жаворонок. Вот здесь родители именно. Если вечером его будут укупать рано, укладывать уже, пеленать потуже рано, с 9 вечера, с 8 вечера пеленать потуже, вот этот ребенок будет приучаться к дисциплине, что наступила ночь. Не он будет приучаться, а его организм, его нервная система будет вырабатывать такие гормоны сна с 8 вечера, с 9 вечера. Он потом будет хотеть спать уже в это время, когда вырастет большой. Он уже не будет там засиживаться где-то в каких-то компаниях, где-то проводить время, где-то гулять, ходить по ночам. Он будет хотеть спать, естественно, будет хотеть спать. И будет ложиться. Если вы его пеленать будете туго с 8 вечера. Покупали, спеленали, положили. Потом уже у вас и 9-вечернее кормление, 9-часовое кормление и 12-часовое кормление. Но в 8 часов вы его выкупали и спеленали туго. Вот от этого начинается воспитание. Следующие советы в следующий раз.
Ну, хорошо. Хорошо, спасибо большое за советы, за тот рассказ, как нам бороться с остеопорозом. Я думаю, что наши радиослушатели к следующему разу еще какие-то, так сказать, вопросы вам подготовят, Татьяна Владимировна. Спасибо вам огромное за то, что вы вот такие вот беседы, потому что действительно люди звонят, люди благодарят, люди говорят, что очень важные советы они получают.
Слава Богу.
Да, слава Богу. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии была врач-фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат Татьяна Владимировна Плисовских. Спасибо вам огромное. И, по-моему, наша передача уже в этом году последняя, так что и мы вас с наступающим Новым годом поздравляем. Ну, а с Рождеством, я надеюсь, что мы еще, так сказать, поздравимся. Встретимся еще, успеем встретиться. Спасибо, до новых встреч.
Да, всех с окончанием года 13-го, с уходящим вас годом.
С уходящим годом всех наших радиослушателей. Что-то, может быть, пожелать хотите нашим радиослушателям?
Что? Я вам всем желаю всей семьей отстоять благодарственный молебен в храмах своих за уходящий год, поблагодарить,
год, да?
Да, поблагодарить Бога, всех святых, Матерь Божию за помощь, за то, что слышали ваши молитвы и давали вам и добро, семейное счастье и здоровье.
Вам того же. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.